эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе приговор спустя четверть века. Батумский суд приговорил бывшего главу Аджарии Аслана Абашидзе к 15 годам лишения свободы. Тбилиси выставит в Москве Страсбургский счет. Пострадавшие от ползучей оккупации граждане страны намерены обратиться в Страсбургский суд по правам человека. Кто ответит за вырубку старых ядер в Ткварчели? Мнение главного эколога самопровозглашенной Республики Абхазия Савелия Читанава в нашем эфире. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях ФСБ России утверждает, что украинский диверсант планировал взорвать аэропорт в Симферополе. Пермякову грозит пожизненный срок по делу об убийстве в Гюмри. Фетуллах Гюлен заявил, что вернется в Турцию, если обвинения против него будут доказаны. Задержанный в аннексированном России Крыму по подозрению в подготовке диверсии Ридван Сулейманов сообщил о планах взорвать аэропорт Симферополя и автовокзал. Как сообщает ТАСС, на обнародованной видеозаписи допроса Сулейманов рассказал, что был завербован Главным управлением разведки Украины в октябре 2015 года в Запорожье. За информацию о передвижении военной техники в Крыму ему пообещали платить порядка $150 в месяц. 30 июля Сулейманов был задержан в Симферополе после того, как сделал 5 фотографий в аэропорту. Другой подозреваемый в подготовке диверсии в Крыму Андрей Захтей также подтвердил на допросе, что по приказу военной разведки Украины перевозил диверсантов и груз по территории Крыма. По его словам, он был задержан 6 августа около деревни Суворова. Фрагменты видеозаписи допросов Сулейманова и Захтея были показаны телеканалом «Россия-24». В четверг РЕН-ТВ показала видеозапись признательных показаний другого задержанного по этому делу Евгения Панова, который рассказал, что в состав якобы заброшенной в Крым группы входили кадровые офицеры украинской разведки, а сама операция была спланирована Министерством обороны Украины. Министерство обороны Украины опровергло связь с ведомством граждан Украины, которые, по словам арестованного российскими спецслужбами Евгения Панова, вместе с ним готовили диверсию в Крыму. Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скребицкий заявил, что в течение последних 2 лет в Крыму не было задержано ни одного кадрового сотрудника Министерства обороны. По его словам, Панов давал показания под давлением сотрудников российских спецслужб. При этом Скребицкий назвал подозреваемых в диверсиях патриотами Украины. 10 августа российские спецслужбы заявили о задержании в Крыму нескольких групп диверсантов, которые якобы готовили теракты. Президент России Владимир Путин обвинил Киев в переходе к террору и пригрозил ответными мерами. Украина все обвинения отрицает и называет последние события в Крыму провокацией.
Эхо Кавказа. Новости.
Валерию Пермякову грозит пожизненный срок по делу об убийстве в Гюмри. Уголовные дела об убийстве семьи Аветисян были заведены армянской и российской сторонами. Обвинение потребовало для российского военного Валерия Пермякова пожизненного лишения свободы по делу об убийстве семьи Аветисян в армянском городе Гюмри, сообщает Интерфакс. Прокурор Геворгий Варгян потребовал осудить Пермякова по статьям Уголовного кодекса Армении об убийстве 2 и более лиц с особой жестокостью, разбойном нападении и попытке незаконного пересечения государственной границы. Защита российского военного ходатайствовала о переносе заседания на неделю. Суд удовлетворил эту просьбу. В августе 2015 года гарнизонный суд российской военной базы в Гюмри приговорил Пермякова к 10 годам лишения свободы, признав его виновным по 3 статьям Уголовного кодекса за дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение. 7 членов семьи Аветисян, включая 2 малолетних детей, были убиты 12 января 2015 года. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности главы Кремлевской администрации, сообщает Интерфакс. На его место назначен бывший заместитель главы администрации президента Антон Вайна. Иванов станет специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, передает агентство. Владимир Путин заявил, что бывший глава администрации сам просил назначить его на новый пост и порекомендовал на свое место Вайна. Оппозиционный деятель Фетулла Гюлен, обвиняемый турецкими властями в подготовке государственного переворота, заявил, что вернется в Турцию, если хотя бы некоторые обвинения против него будут доказаны, сообщает Рейтер. Гюлен призвал мировое сообщество создать Международный комитет для расследования мятежа 16 июля. По словам оппозиционеров, в Турции нет независимых судов. В Турции по подозрению в участии в попытке военного переворота задержаны более 10 тысяч человек. Десятки тысяч госслужащих, полицейских и военных лишились работы. Все они обвиняются в связи с Гюленом, проживающим в Соединенных Штатах. В начале августа власти Турции выдали ордер на его арест. Адвокаты Гюлена заверяют, что США не станут его выдавать. При этом, по словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, у Анкары есть основания полагать, что экстрадиция состоится. В Сирии в городе Манбидж силы вооруженной оппозиции начали ликвидацию последних очагов сопротивления боевиков группировки «Исламское государство». Представитель Объединенных сирийских демократических сил, объединяющих курдские и арабские подразделения, Шафран Дарвиш, заявил, что это последняя операция и последнее наступление, чтобы полностью очистить город от оставшихся групп боевиков. Операция проводится при поддержке с воздуха, которую осуществляет коалиция во главе США.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Потребует ли Грузия экстрадиции из России бывшего главы Аджари Аслана Абашидзе? Этот вопрос стал актуальным после того, как Батумский суд признал Абашидзе виновным в убийстве своего заместителя Нодара Имнадзе. За это и другие преступления 78-летний Абашидзе приговорен к 15 годам заключения и выплате компенсации в размере более 100 тысяч лари. Однако семья убитого Имнадзе не считает вердикт справедливым. Почему, узнавала Мзия Парисишвили.
«Считайте, что вчера у меня отца убили второй раз, сдерживая слезы, говорит дочь бывшего заместителя главы Аджарской автономной республики Нодара Имнадзе, Нато Имнадзе. Она 30 апреля 1991 года стала свидетелем убийства своего отца. Произошло это в здании Верховного Совета Аджарии. У Нодара Имнадзе, одного из лидеров национально-освободительного движения, были натянутые отношения со Асланом Абашидзе, которого президент Зиядат Гамсахурдия назначил исполняющим обязанности главы автономной республики. Согласно версии следствия, Имнадзе, ворвавшийся в кабинет Абашидзе, первым начал стрельбу, в ходе которой Абашидзе и находившийся там заместитель премьер-министра Грузии Мурман Уманадзе были ранены. Пострадавшие открыли ответный огонь. Аслан Абашидзе сначала выстрелил в лицо Нодару Имнадзе, а потом, когда он пытался убежать, пустил автоматную очередь ему в спину. Спустя 25 лет Батумский городской суд признал Аслана Абашидзе виновным не в умышленном убийстве, по статье, о котором было возбуждено это дело, а в превышении пределов необходимой обороны. Нато Имнадзе возмущена решением суда сменить статью преступления. Судья аргументировал это тем, что Абашидзе и Уманадзе были ранены, а нападение на моего отца совершили позже, поэтому он и сменил статью. Но я утверждаю, что в тот день Нодар Имнадзе никого не ранил, и в деле нет заключения экспертизы о том, что Абашидзе и Уманадзе были ранены. Нато Имнадзе, которая при всех четырех властях Грузии добивалась справедливости, никак не ожидала такого исхода. Она убеждена, что каким-то образом Аслан Абашидзе смог повлиять на эту власть. Она ждет мотивировочной части вердикта, чтобы продолжить борьбу. Намерен ли обжаловать сам Аслан Абашидзе вердикт, неизвестно. Его адвокаты пока воздерживаются от комментариев. Сам бывший глава Аджари с 2004 года живет в Москве. Покидая родину, он сжег мосты, точнее взорвал, на реке Чолоки, а также в Кокуте, связывающую Аджарию с остальной частью Грузии. А набережную в Чакве заминировал. За все это, а также за создание незаконного вооруженного формирования ворования и хищения нескольких миллионов лари. Аслан Абашидзе приговорен к 15 годам лишения свободы. Трое его бывших соратников осуждены на 12 лет. Помимо этого, суд обязал Абашидзе выплатить 100 тысяч лари семье убитого Имнадзе и 30 тысяч лари Тенгизу Асанидзе. Бывший мэр Батуми с 1993 года был личным узником Абашидзе. Его помиловал президент Эдуард Шеварднадзе, но Абашидзе не выпустил его из тюрьмы. В феврале 2004 года Страсбургский суд признал Асанидзе политзаключенным и потребовал его немедленного освобождения. Тогда президентом был уже Михаил Саакашвили. Опальный глава Аджарии Абашидзе подчинился приказу Саакашвили. Тенгизу Асанидзе в свое время власти Грузии уже выплатили в качестве компенсации 155 тысяч евро. Теперь ему должен заплатить и Аслан Абашидзе.
Каждый злодей должен получить по делам, и со временем это происходит. Естественно, жаль. Но этот вердикт останется на бумаге, и очень мало шансов того, что грузинская пенитенциарная система сможет в свои стены принять Аслана Абашидзе.
Заявил Тенгиз Асанидзе ТВ-25. Намерены ли власти Грузии добиваться экстрадиции 78-летнего Аслана Абашидзе из Москвы? На этот вопрос в главной прокуратуре отвечать не захотели. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Кедровую аллею в Ткварчеле, состоящую из 130 здоровых деревьев, вырубили ради того, чтобы положить на улице плитку. Деревья уже не вернуть, остается лишь анализировать то, с какой легкостью обошли запрет экологов и пренебрегли мнением общественности, представители которой пытались донести до властей, что деревья не просто несколько кубометров древесины, а общее достояние и часть культурного наследия города. Выразить свое отношение к произошедшему корреспондент «Эхо Кавказа» Елена Заводская попросила главного эколога самопровозглашенной Республики Абхазия Савелия Читанава.
Расскажите, пожалуйста, как произошло? Как они вообще вот умудрились это сделать все-таки, выкорчевать эти деревья?
Ну, много ума не надо, чтобы вырубить деревья. Но насколько оно целесообразно? Да, благие намерения у них произвести реконструкцию проспекта Владислава Ардзамба. Но, к сожалению, во всей вот этой тяжбе было противопоставлено имя Владислава Григорьевича, и какой-то эколог Читанава не дает благоустроить эту улицу. Вот такое сопоставление было сделано руководством Творчала. Мы выполняли возложенные на нас обязательства. Вот мы получили письмо от руководства Творчала с просьбой дать разрешение на вырубку кедров. В нашем ведомстве работают лесники, это их прерогатива. Я их командировал, они осмотрели и сделали такой вывод. Из 130 деревьев можно вырубить только 3. По соображениям безопасности, остальные вполне здоровые деревья 50-70-летнего возраста, ни в коей мере рубить их не надо. Мы сделали свое заключение и переправили ее в Творчал. Ну, очевидно, их это не устраивало. Несколько раз мне пришлось выехать с группой наших экспертов в Творчал для обследования и дать рекомендации и устные, и письменные строителям, как можно вести работы, не повредив деревья. Да, понятно, они хотят проложить различные коммуникации, но есть инженерные пути решения, не повредив, сделать это все. Ну, они напрочь не хотели слышать наши рекомендации. Ну и в итоге они взяли да прорыли канаву рядом с деревьями, притом повредив крупномерные опорные корни, и проложили кабель по всей длине аллеи. Недели 3 назад были ураганные ветры и ливневый дождь. И вот в этот момент там попадали 11 деревьев. Прямо в ряд они стояли и сложились вот так вот. Ну, мне позвонили и сказали, вот ты не разрешал, деревья упали, поезжай, посмотри. И поехали. Что мы обнаружили? Обнаружили, что прорыта канава, повреждены корни, и при малейшем дуновении ветра смещение центра тяжести. И они просто легли, я вам скажу, не упали, не вывалились, они просто легли вот так вот, потому что опоры нет. И все оставшиеся деревья рано или поздно, они упадут. Слава Богу, особой такой беды не нанесли эти деревья. Крыши помяли, может быть, кое-где. Могло быть непредсказуемые жертвы, так ведь? Теперь что делать с остальными деревьями? С первого дня я держал позицию, что мы не даем разрешения на то, чтобы вырубить. Но, к сожалению, свершилось то, что свершилось. Она обратилась очередной раз ко мне. Я ей письмом ответил, где я описываю ситуацию во избежание непредсказуемых последствий ввиду того, что деревья, они стоят на одной ноге. Они могут рухнуть во избежание несчастных случаев в будущем. Но мера вынужденная. Надо вырубить все. Экологическое заключение, я сказал, давать не буду. То, что там произошло, это варварство.
Скажите, пожалуйста, Савелий, вот кто-то должен понести ответственность? Строители, которые вырыли эту траншею и стали причиной того, что деревья начали падать и стало необходимостью просто уже их срубить во избежание каких-то несчастных случаев. Все-таки кто-то вырыл эту траншею, кто-то принимал какие-то решения. И что вообще прокуратура экологическая, как собирается на это реагировать? Известно вам об этом что-нибудь?
Городское собрание Тхорчала приняли путем голосования решение о вырубке этих кедров. Я спрашивал в прокуратуре, в том числе и в Тхорчале, и генерального прокурора я спрашивал, решение этого собрания будет опротестовано или нет. Вот до сих пор ничего и нету. Я пожаловался, скажу честно, Шамилю. Шамиль берет трубку и звонит Лёше Ломе. Никакого протеста не произошло. Я просил тхорчальского прокурора, опротестуйте это решение. Депутатам нет дела до вырубки деревьев. Если бы был бы протест со стороны правоохранительных органов, может быть, руководство немного подумало. От того, что ничего не произошло, не опротестовали их решение, большинством голосов решили.
Ну вот меня все-таки, знаете, Савелий, интересует вопрос. Почему молчит экологическая прокуратура? Вообще у нас есть экологические прокуроры. Почему они молчат? Почему они не вышли со мной на связь, несмотря на мои многократные попытки вообще? Вы можете сказать вообще, зачем они нужны, если никакой их реакции мы не увидели за все это время? Вы будете обращаться в прокуратуру по этому делу?
Я боюсь, что мы будем выглядеть, как в детстве, знаете, вот мы говорили такую пословицу, после драки кулаками не машут. Они были участниками в начале этого конфликта, потом самоотстранились. Обязательно надо к ним обратиться, они видят нарушения, они могли отреагировать на решение собрания, Тхорчала. Но это же не произошло.
Хоть какая-то реакция была у экологической прокуратуры на эту ситуацию?
Я не помню.
Я даже не знаю, что сказать, Савелий. Это очень плохая ситуация, очень плохой прецедент. То есть это означает, что
я
все
приводил,
можно у нас.
Я
завтра
приводил пример, вы понимаете, в том числе и главе администрации Тхорчала. Город Сочи перед Олимпиадой провела полную реконструкцию коммуникаций. И при этом ни одно дерево там не пострадало. Вот молодцы, просто восхищаюсь я. А мы на одной коротенькой улице, 750 метров, 130 деревьев вырубили ради того, чтобы положить какие-то коммуникации.
Это было мнение главного эколога самопровозглашенной Республики Абхазия Савелия Читанала. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Западные эксперты анализируют российско-турецкое потепление, что на самом деле стоит за визитом турецкого президента в Россию и демонстрацией максимального сближения между двумя странами. Возможно ли выработка общих подходов в таких сложных проблемах, как сирийская, что пишут международные СМИ по этому поводу в подборке Амины Умаровой?
Американское издательство «Стратфор» пишет, что Путин и Эрдоган пытаются показать миру, что российско-турецкие отношения восстановлены и все хорошо. Но на самом деле в общей геополитической динамике ничего не изменилось, и основополагающие трения между двумя странами сохраняются. По мнению экспертов «Стратфор», главный камень преткновения – это Сирия, где интересы России и Турции диаметрально противоположны. Ярким свидетельством тому является продолжающаяся битва за Алеппо. Путин и Эрдоган сколько угодно могут обсуждать свое стремление к мирному урегулированию в Сирии, но главные стороны на переговорах, какими являются поддерживаемые Турцией суннитские повстанцы и пользующиеся содействием России правительственные войска во главе с алавитами, по-прежнему борются за этот город, который имеет стратегическое значение. Ни одна из сторон не сядет всерьез за стол переговоров, если не укрепит свой контроль над Алеппо. Путин и Эрдоган – это лидеры с большими геополитическими амбициями. Они полностью посвятили себя продвижению своих национальных интересов. Будьте уверены, впереди Турцию и Россию ждут новые толчки столкновения этих национальных интересов, резюмирует Стратфор. Польский журнал «Новая Европа Входнее» опубликовал интервью Збигнева Ракиты с экспертом по международным отношениям Адамом Бальцером. Он тоже указывает на то, что вопрос Сирии будет основным спорным моментом, несмотря на наличие общих интересов в экономической сфере. Подводя итог встречи лидеров России и Турции в Санкт-Петербурге, эксперт напомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что стратегический союз двух стран будет возможен, если Турция скорректирует свою политику в Сирии. Это значит, что Анкара должна отказаться от поддержки антиасадовской оппозиции и принять российскую точку зрения. Два президента дали, однако, ясно понять, что в этом пункте мнения существенно расходятся. В связи с этим эксперт считает, что российско-турецкие отношения нельзя назвать стабильными и между политиками нет доверия. Вместе с тем Бальцер указывает на то, что Путин играет первую скрипку в отношениях. Самый лучший сценарий с точки зрения Кремля – это конфликт Турции с Вашингтоном и удаление американцев с турецкой базы Инджирлик. Турция – слабая страна. Об этом говорит то, что в этом году в крупных городах там произошло 8 терактов. Ситуация может ухудшиться, поскольку курды укрепляются на Ближнем Востоке. А турецкий президент после путча выгнал 40% генералов. Эрдоган непредсказуем. Он может действовать прагматично, как в случае нормализации отношений с Израилем, или безответственно. Благодаря всем этим факторам Путин получает больше поля для маневров, чтобы обыграть Турцию, считает Адам Бальцер. Однако не все аналитики уверены в том, что Турция не изменит подхода к сирийскому вопросу. Хасан Аксай, журналист из турецкой независимой интернет-газеты Т24, в статье «Эрдоган вернулся в международную политику вместе с Путиным» пишет о том, что турецкий президент предпринимает сильные ходы, чтобы выйти из сложного положения, в котором он оказался из-за попытки переворота. Отношения с ЕС зашли в тупик, США стали напряженными, весь Западный фронт подернут дымкой. В этих условиях никто не ждет, что Россия, которая распоряжается в регионе и даже диктует условия Западу, пересмотрит свою политику по сирийскому вопросу. Изменения могут произойти в подходах Анкары. Все идет к этому, констатирует Аксай. Вместе с тем, журналист отмечает, что турецкие СМИ в эти дни очень часто напоминают, что Путин – человек разведки. Он не забудет нанесенных ему обид и делает исключительно прагматические шаги. Касаясь внешней политики, Хасан Аксай пишет, что во внешней политике происходят ощутимые перемены. Россия вышла вперед. За ней идет Иран, Китай, возможно, трио «Россия, Азербайджан, Турция» на Кавказе или квартет, если добавить Иран. Но я не думаю, что Анкара без колебаний закроет окна, выходящие на Запад, заключает журналист. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В воскресенье в Абхазии будут отмечать очередную годовщину войны 1992-93 годов. Своими воспоминаниями и мыслями в связи с этой датой делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Послезавтра у нас в республике День памяти защитников Абхазии. Будут отмечать 24-ю годовщину начала грузино-абхазской войны. Этот день поделил жизни буквально всех в Абхазии на до и после и запечатлелся в памяти каждого взрослого и многих детей в самых мельчайших подробностях. Характерно, что немало лет после войны, когда я впервые встречался со знакомыми, с которыми во время войны не виделся, они обычно начинали описывать мне именно то, что с ними происходило 14 августа 92-го, едва ли не поминутно. Ну и потом уже шел рассказ о пережитом в остальные год и полтора месяца войны. И вот недавно пережил удивительное чувство, будто вновь слышу эти повествования уже от других своих знакомых. Это было при чтении, изданной несколько месяцев назад в Абхазии, небольшой 130-страничной книжки в мягкой обложке, испепеленной пламенем войны. И вот под впечатлением безыскусных повествований в этой книге вновь нахлынуло все пережитое. Анжела Мани рассказывает, что ее отец Заур, грузин, и мать Раиса Тория, абхазка, жили в селе Тамыш, а брат Муртаз воевал на абхазской стороне в группе Аки Ардзинба. И как-то по телевидению его увидели среди пленных абхазов. Грузинские гвардейцы, по словам Анжелы Зауровны, приехали, отца искалечили, стреляли по ногам. Потом пришлось их ампутировать, а маму привязали к стулу, с которого сняли сиденье, заклеили скотчем рот, а под стул поставили зажженную керосиновую лампу. Она так кричала, что от боли и страданий порвался скотч. Я сознательно не привожу здесь гораздо более жуткие эпизоды из воспоминаний в книге. Прекрасно понимаю то, что на другой, грузинской стороне, есть свой мартиролог невинных жертв. Изданы свои книги о них. Но очень глупо было бы доказывать правоту своей стороны длиной этих списков, толщиной таких книг и живописностью пережитых ужасов. Вопрос тут в следующем. Кто открыл этот ящик Пандоры? И еще, кто воевал за территориальную целостность своей страны, а кто за свободу своего народа? Нередко спрашивают, была ли грузино-абхазская война неизбежной. Годы, предшествовавшие роковому 14 августа 92-го, представились мне сегодня похожими на стремительную воронку воды. Достаточно вспомнить тот психоз, который бушевал в позднеперестроечное время в Тбилиси. Нателла Акаба в своем предисловии «Пробуждение мини-империи» к цитируемой книге вспоминает: «Настоящий шок вызвало в Абхазии письмо писателя Реваза Мишвиладзе «Что спасет Грузию», опубликованное не где-нибудь, а в партийном органе «Молодой коммунист» в 1989 году. Грузия стоит на грани реальной катастрофы, исчезновения. Первейший завет наших предков заключается в том, чтобы не отдать нашу землю чужеземцам на растерзание, чтобы мы не смешались с чужими нациями. Мы всячески должны стараться, чтобы процентный состав грузин в Грузии, ныне составляющий 61%, поднять до 95%. Грузия может потерпеть не более 5% гостей. Мы должны убедить их в том, что для опасно размножающейся чужой нации на земле Давида Строителя нет условий». Конец цитаты. Кстати, я, как любитель статистики, не удержался и заглянул в соответствующие данные в интернете. Да, по переписи 2014 года грузины составили почти 87% населения на территории, которую контролирует Тбилиси. Правда, территория эта, как известно, уменьшилась с 1989 года на 20%, да и общее число грузин на ней сократилось с 3,79 миллиона до 3,22 миллиона. И с цифрой процента грузин в 1989 году Мишвиладзе ошибался или сознательно солгал. Она составляла 70% населения грузинской ССР. Но таких, как Мишвиладзе, спасителей грузинской нации в кавычках, топающих ногами, орущих, брызгающих слюной, тогда было множество. А сколько таких, как Томас Надаришвили, ездили до августа 1991 92-го из Сухума в Тбилиси и торопили с вводом войск. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Парламент Грузии на будущей неделе рассмотрит заявление инициаторов поправок в Конституцию, которую касается объявления страной вне блокового статуса. Об этом сообщил председатель парламента Давид Усупашвили. В понедельник, 15 августа, состоится бюро, где вместе с другими вопросами будет рассмотрено внесенное заявление со стороны граждан, которые намерены собрать подписи и потребовать внесения изменения в Конституцию и записать вне блоковый статус, то есть конституционно запретить Грузии европейскую и евроатлантическую интеграцию, заявил он. Усупашвили указал, что парламент не будет затягивать с принятием решений, предусмотренных Конституцией и законодательством Грузии. У них будет возможность рассмотреть предложение так, как это предусмотрено законом. «И в понедельник на бюро мы не создадим проблем в связи с этим», цитирует спикера грузинские СМИ, передает «Вестник Кавказа». Ранее экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе и другие политики обратились в законодательный орган с заявлением о намерении собрать подписи для инициирования поправок в Конституцию об объявлении вне блокового статуса Грузии. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба указом от 12 августа 2016 года назначил вице-премьером министром финансов Республики Дмитрия Николаевича Серикова, а также вице-премьером назначен Беслан Федорович Эшба, сообщает информагентство «Амстный пресс». НАТО подготовило документальный фильм в связи с годовщиной августовской войны 2008 года. «Нерешенный конфликт Грузии» – так называется фильм, в котором рассказываются истории беженцев, которым пришлось покинуть свои дома из-за боевых действий. В предисловии отмечается, что после августовской войны 2008 года около 20 тысяч беженцев до сих пор не могут вернуться в свои дома, передает информагентство IPN. Происходящий в разных частях страны процесс бордеризации означает, что люди теряют свою землю. Конфликт может быть завершенным, но его последствия продолжают напоминать о нем, говорится в предисловии фильма, опубликованном на официальной странице Альянса Facebook. Грузинская неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия» подаст в Страсбургский суд иск против России с целью защиты прав своих сограждан. Об этом на пресс-конференции сегодня, 12 августа, сообщила руководитель НПО «ЭКО» Гигаури, передает ИА Регнум. Она подчеркнула, что ее организация будет защищать права граждан Грузии, проживающих на оккупированной территории в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Иск, который готовится для отправки в Страсбургский суд по правам человека, касается вопросов нарушения прав вынужденно перемещенных лиц во время и после августовской войны 2008 года. Иском мы доказываем, что осуществленная российскими войсками после 2008 года ползучая оккупация нарушила право собственности граждан Грузии. В частности, их незаконно лишили земельных участков, жилых домов и других хозяйственных объектов. Это является нарушением Европейской конвенции прав человека, заявила Гигаури, сообщив, что на данном этапе ее организация представляет интересы 11 граждан Грузии. Посетить любой музей Грузии молодые люди от 14 до 29 лет сегодня, 12 августа, могут совершенно бесплатно. Такое решение было принято Грузинским министерством культуры и защиты памятников.
Новости представила Любовь Помматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. НПО Transparency International Georgia готовится подать иски против Российской Федерации в Страсбургский суд по правам человека. Дело касается семей, которые потеряли свои дома и земельные участки в ходе ползучей оккупации после 2008 года. Если решение будет вынесено в пользу истцов, суд обяжет Россию выплатить 11 гражданам Грузии денежную компенсацию. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Согласно информации, которую НПО Transparency International Georgia предоставили в гражданском реестре, разделительная линия с де-факто Республикой Южная Осетия проходит через 104 грузинских села. И большинство семей, проживающих в этих селах, так или иначе пострадали в ходе ползучей оккупации. С 2008 года с перемещением разделительной линии внутрь Грузии многие местные жители потеряли дома, сельскохозяйственные земли и даже небольшие предприятия. 11 из них решили подать иск в Страсбургский суд против Российской Федерации. Их права будут представлять юристы Transparency International Georgia, заявила сегодня председатель этой организации Эко Гигаури.
Очень важен тот факт, что иск мы вносим против России. Мы должны доказать Европейскому суду, что здесь руководит именно российская власть, и это единственная сила, от которой мы можем потребовать ответа за то, что там творится.
Главная задача – доказать в суде право пострадавших граждан на потерянную собственность, продолжила Гигаури, поскольку, когда начнется процесс возвращения территорий, важной деталью станет факт принадлежности территории тому или иному гражданину. Однако доказать это будет непросто, считает представитель Центра реабилитации и развития Эргнети Лия Члачидзе.
Представьте, к примеру, мой сад находится рядом с разделительной линией. Может, я ухаживаю за ним долгие годы, и у осетинской стороны никогда не было претензий на этот счет. Однако сегодня с помощью несуществующих карт они начинают претендовать на эту территорию. В таком случае грузинская сторона должна провести границу. Фактически это означает и признание осетинских территорий. На это грузинская сторона не пойдет.
Однако представители Transparency International Georgia сегодня не раз отмечали, что у истцов есть большие шансы на победу в суде. Более того, если решение будет вынесено в пользу истцов, это облегчит жизнь сотням других граждан, планирующих направить подобные иски в Страсбургский суд, говорит представитель организации Гиек Вилава.
Возможно, это решение не отразится автоматически на других гражданах, однако мы планируем доказать, что именно Российская Федерация осуществляет там контроль. Если этот факт будет признан и выделен, то в делах, в которых необходимо будет доказать российский контроль, вопрос этот уже будет снят. Гражданам лишь придется доказать, что у них была собственность, и они пострадали в ходе агрессии.
Между тем, подобные разбирательства могут занять несколько лет, отметили представители организации. Первые же 11 исков организация направит в Страсбургский суд через 2 дня. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В конце сентября в Грузии планируется запуск первой ветряной электростанции. Над проектом по использованию возобновляемых источников энергии работает Государственный фонд развития энергетики. Возведение станции стоимостью в 34 миллиона долларов осуществляется на кредиты Европейского банка реконструкции и развития. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Министр энергетики Грузии Кахи Каладзе, презентуя в эфире общественного вещателя новый энергетический проект, всем своим видом демонстрировал радость. Целый год осуществлялись замеры для обустройства площадки под ветряную станцию. И вот, наконец, проект выходит на финишную прямую.
Я радуюсь как ребенок, так как это первая в Грузии станция подобного типа. В конце сентября, если все пойдет по плану, мы запустим ее. В этом направлении у Грузии огромный потенциал. Происходящее весьма важно для укрепления экономики Грузии.
Сказал Кахи Каладзе. Растущее энергопотребление приводит к энергодефициту, особенно в зимние месяцы, когда Грузия вынуждена платить за дорогой импорт. Для решения этой проблемы власти разработали программу, частью которой является развитие альтернативной энергетики. Помимо вопроса дефицита, снимаются претензии общественности и защитников окружающей среды в связи с возведением ГЭС и других типов станций. По словам эксперта в вопросах энергетики Андрея Гвидиани, место для станции вблизи города города Гори, подобрана не случайно. Средняя скорость ветра там превышает минимально рекомендованную почти в два раза, рассказал эксперт.
Следует отметить, что в будущем мощность возводимой станции можно нарастить до 100 мегаватт, так как эта местность отличается от других большой энергией ветра. Развитие альтернативной энергетики этого типа является важным, прежде всего с точки зрения экологии. Однако я считаю, что удельная доля этого сектора в общем энергобалансе страны не должна превышать 20%. Основной вклад в устойчивость энергосистемы Грузии по-прежнему вносят ГЭС и тепловые станции. Необходимо понимать, что по международным стандартам за год ветряные станции вырабатывают энергию на протяжении 2500 часов, так как время полезной работы ГЭС за тот же период вдвое больше. Поэтому на данном этапе развитию гидроэнергетики нет альтернативы.
Объяснил Андреа Гвидеяни. По мнению экономиста Демура Георхелидзе, возведение ветряной станции – полезный проект, и он категорически не согласен с оппонентами правительства, которые считают, что строительство ветряных станций – это выброшенные на ветер деньги. Однако нельзя считать ветряную энергетику панацеей, как это делают некоторые чиновники.
Думаю, мы должны использовать потенциал ветра. Это экологически чистый проект, и если электросистема страны получит дополнительные 100-200 мегаватт, то это можно только приветствовать. Однако весьма наивно утверждать, что энергия ветра в состоянии оказать ощутимое влияние на энергетику, и тем более на экономику страны.
Считает Георхелидзе. По мнению экспертов, одним из вопросов, на который у Кахи Каладзе нет ответа, является цена киловатта электроэнергии, вырабатываемой с помощью ветра. В меморандуме между Минэнергетики и Фондом развития информации по этому вопросу обнаружить не удалось. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наш гость, актер и режиссер Алан Догузов, продолжатель династии северостенских актеров, перепробовал себя буквально во всех амплуа на театральной сцене. Актером в кино и, наконец, примерил на себя роль режиссера. Сразу же был замечен и обласкан критиками. Дебютные фильмы Алана и короткометражка «Воскресенье» и «Полный метр. Соврешь, умрешь» были отмечены наградами. За еще одной наградой вы ездили или получили ее буквально накануне, и она-то, собственно, избила с толку многих, заставила активнее гуглить ваше имя. На днях прошла сенсационная новость. Одно из российских информагентств сообщило, что вы взяли главный приз на международном кинофестивале в Карловых Варах за режиссуру, ссылаясь на ваш пост в Фейсбуке. Здесь было одно «но». Фестиваль закончился в июле. Кроме того, ни среди участников, ни среди финалистов вашего имени не было. О чем идет речь? Разрешите эту загадку.
Да, вряд ли я невидимка. Я уже устал всем объяснять, на самом деле. Вам с удовольствием объясню, потому что у вас, я надеюсь, широкая аудитория, которая все узнает. Дело в том, что в Карловых Варах открылся еще один фестиваль. Может быть, на одной местности 2-3 фестиваля, понимаете? Это замечательное, красивое место, куда я, к сожалению, сам не попал в этом году. Там открылся кинофестиваль молодой фильмов. В этом году у них было такое немножко отклонение, да, на духовную тему. То есть, как люди живут, к чему они приходят, как помочь им побороть свои страхи, недуги, может быть, какие-то социальные предрассудки, преодолеть себя, главное, чтобы не было поздно. Ну, то есть я сейчас больше рассказал о теме своего фильма, но он подошел на удивление хорошо, и поэтому стал лауреатом за режиссуру, взял главный приз режиссерский. Это молодой фестиваль, мне кажется, он такой довольно-таки амбициозный, в следующем году он будет ярче.
То есть он тоже международный, и он тоже проходит в Карловых Варах?
Да, он международный, там боролись фильмы из Германии, из Украины, ну, то есть разных стран. Как говорится в направленном письме в Москву, в финал вышли 4 фильма, и члены жюри дали единогласно моему фильму «Воскресенье».
Как было написано, за яркое и актуальное отображение действительности.
А это уже диплом для моей студии «Фарн Муви», студии фильмов художественных, и моей группе. То есть нам дали и призы, и диплом, они все по разным категориям идут.
Насколько я знаю, вы затрагиваете проблему межнациональных отношений. Собственно, вы вступили на минное поле, но не просто уцелевшись, уцелели, но вот приз получили.
Да нет, почему? Минное, не минное, но как раз в одно время, когда я хотел снимать, и вот уже мы к чему-то готовились, к такому серьезному, к короткому метру, тут вот начались какие-то волнения в стране, опять снова межнациональный раст, еще чего-то, уже такое прям как снежный ком, как лавина, обрушилось уже на общество опять. И тогда мы решили снимать такое кино, я с моим другом, кинооператором, теперь уже раньше режиссером-документалистом Аланом Косоевым, выходцем из Южной Осетии. Он позвал Аркадия Збруева, талантливого нашего друга, тоже оператора. Я собрал ребят. В общем, группа образовалась. Художник-постановщик Выпакулеман Сахедов, туркмен. И один из актеров Атамас Байкулов, второй Родион Галиченко. В общем, сыграли такой конфликт, когда люди не могут разобраться хорошими, с добрыми словами, а просто пытаются выбрать путь игры в русскую рулетку, и в это время они остаются друг с другом наедине, и это самые крайние люди, самые последние, которых они могут увидеть в этой жизни, а выговориться-то хочется. Они друг друга начинают выговаривать, делиться друг с другом воспоминаниями, отношением к матери, к девушке, к обществу. И в итоге они приходят к тому, что ведь они неправильно живут. Один из них старше по возрасту, тот, который кавказец. И он пытается ему объяснить, что, мол, я через все это прошел, ты, парень, должен все понять.
В какой мере это ваша история? И как повлияло на выбор вот этой темы межнациональных отношений, что вы сами с Кавказа, с этнически пестрого региона, где свои традиции, сосуществование культур, людей разного происхождения, свои издержки, свои противовесы.
Я осетин. И, как ни странно, вот в Осетии эта тема была бы непонятна, потому что лично у нас вот в Осетии, во Владикавказе, в Северной Осетии, в Южной Осетии, у нас эта тема непонятна, не так остро понятна, как в других регионах.
Что вы имеете в виду? И Южная и Северная Осетия имеют традиции межнациональных конфликтов и
противостояния? У нас со славянами, например, и со всеми другими кавказскими республиками, со всеми другими народностями, которые у нас прекрасно живут, уживаются с нами, у меня одноклассники разных национальностей были. Вот эти все люди у нас имеют статус осетинов, ну то есть граждан полноправных, которые живут в одной республике, которые друг с другом делятся событиями, хлебом, водой, да, и всем остальным. Друг другу ходят на мероприятия, на праздники, на похороны, извините, если так будет угодно. И у нас это не развито, у нас нет межнациональных розней именно внутри республики. А вот в других регионах страны эта история была актуальна, она затрагивала, конечно же, центральную полосу. Как правило, этнические всякие разборки, они происходят в мегаполисах, в больших городах центральных, да, и вот эта история, как-то она трогала, ну, в принципе, она и не слабая по актерской игре, по самой драматургии, я думаю, что это самое главное, не просто сенсационное, если брать с журналистской точки зрения, то это могло быть просто документальное, сенсационное, но нет, это актерски очень хорошо сыграно, это поставлено профессионально, профессиональная картинка операторская, это настоящее кино, мы просто, у меня приоритетом является так, я показываю социальные слабые стороны нашего общества, да, характер и образ. Но я снимаю все продюсерски. То есть у меня известные актеры играют. И операторская картинка, она больше, на самом деле, вот именно кинематографическая. Поэтому получается так, что кино затрагивает. Такое ощущение, что ты находишься рядом со всей этой историей.
Вы сказали, что осетинскому зрителю это менее понятно, чем жителям, возможно, больших городов, куда пришли носители разных культур, и там этот конфликт более ярко выражен. Но и у Южной Осетии, и у Северной есть история. История межнациональных конфликтов не так давно они были. Они не повлияли на вас, не сыграли никакой роли в том, какой язык повествования вы выбрали как режиссер?
Я не думаю, что кто-то из Северной Осетии или из Кавказа на меня могло повлиять. Я с юности живу в Москве, и я просто прекрасно знаю, я много очень раз там участвовал в этих разногласиях межнациональных, благо это все заканчивалось очень хорошо, у меня очень много друзей, и даже как-то мы были на страшных, извините за подробности, разборках молодежных, на которых я познакомился и до сих пор дружу с моим ближайшим другом, хотя мы встретились как враги и готовы были растерзать друг друга в клочья. Ну, дело в том, что находится всегда взаимопонимание, как говорится, мужчины друг друга видят, если есть стержень, если есть дух, но почему нам тогда этот дух, этот стержень направлять в правильное русло, чтобы делать наше общество сильным, единым? В этом заключается, мне кажется, направление главное в моей режиссуре, чтобы разобраться разобраться и поменять общество немного, хотя бы в лучшую сторону.
У вас амбициозная задача. А какова природа этих трений?
Ну, я думаю, природа трений — это просто как старая библейская история еще, когда люди из разных национальностей, этнических культур, они приходят в одно место, в один общий дом, и им нужно притереться друг к другу, понять друг друга. Ведь сейчас, к сожалению, я не агитирую, конечно, советское пространство, Советский Союз возобновить, да, и все такое, но тогда мы друг друга прекрасно понимали, мы уживались, мы нормально относились, например, к человеку в аэропорту, у которого огромная дыня на плече или длинный продолговатый арбуз, он в этническом халате своем в тюбетейке. Это воспринималось как нечто красивое в Средней Азии, сразу всплывают перед глазами хлопок, урожай такой, красивой девушки с толстыми черными косами, солнце, природа. То же самое касается и Кавказа, и вообще всех других национальностей, Украина, Беларусь. Мы же были такой богатой державой, и мы друг другом уживались, потому что мы понимали и принимали этнику друг друга, культуру, обычаи. Но потом мы с этим расстались, и поэтому нам все кажется диким. Вот, например, кавказские танцы. Их осуждали. На улицах Кавказа и в метро танцевали, снимали это на видео. Ну что такого-то? Люди танцуют. Ведь на Арбате на том же, да, люди танцуют брейк-данс. Так давайте танцевать лучше свои танцы, близкие к нам. Что было бы плохого, если бы, например, в метро танцевали русские народные танцы? Конечно, это было весело, люди бы смеялись. Но когда в метро танцуют кавказские танцы, то людей это настораживает. Почему? Не понимаю. Ведь мы одна страна.
Интересно. Ничего
плохого нет, это не криминал.
Критика очень хорошо приняла и ваш другой фильм. «Соврешь, умрешь» называется. Это был, насколько я знаю, ваш дебютный полнометражный фильм. И
да,
это экранизация известной мелодрамы Юрия Полякова «Одноклассники». Здесь вы заметно отошли от первоосновы и предложили свое видение, свое осмысление, изменили интонацию на более драматическую и переписали финал. Почему?
Я хотел снимать другое кино свое. Я хотел зайти от социальной темы немножко. Хотел снять просто драму любви между взрослыми людьми и потерь, расставания. И тут мне приятель позвонил из одного театра российского и говорит мне: «Почитай, пожалуйста, пьесу, тебе понравится». Я прочитал пьесу и понял, что я хочу это экранизировать. Это острый характер, современное общество. Я увидел свое поколение в этом. Я решил, во что бы то ни стало, это экранизировать. Я обратился к Полякову, рассказал ему, как я это вижу. Это был долгий путь, на самом деле, дойти до такого великого мастера, на личную аудиенцию попасть. Он услышал меня, потом мы созвонились, мы долго обсуждали, и он отдал мне право на экранизацию как художник художнику. В общем, я начал собирать группу, формировать ее. Мы сняли кино. Я просто немножко по-иному столкнул персонажей в характерах, да. А я раскрыл чуть больше их в своем направлении, в том, что я лучше понимаю, как человек относительно не старый, например, да, просто как мужчина, еще не средних лет, но уже не юноша. И вот с такой позиции я просто открыл свое общество. Я пытался открыть глаза своим ровесникам на то, чего можно избежать нашему младшему поколению, то, чему можно не прийти, если идти по жизни другим путем. Это история одноклассников, которые изменились спустя годы. Их изменило общество, социальное неравенство, погоня за богатством, погоня за идеалами какими-то навязанными. Эта история происходит на квартире у инвалида войны Ивана. Все думают, что он овощ, но он на самом деле все видит. И мы глазами Ивана показываем периодически все, что происходит. Есть такой эффект присутствия, и у многих зрителей создавалось в зале ощущение, что они присутствуют именно вот в этой истории непосредственно. Поэтому у людей были слезы, многие были раздосадованы, злились на персонажей некоторых за их неадекватные поступки, за то, что они являются на самом деле такими другими, чем их представили только что, да, за улыбками прячется змея.
То есть вы оголили вот нерв, как вы сказали, своего поколения, и эмоционально сделали зрителя сопереживающим вашей этой истории. А про ваше поколение нельзя рассказывать иронично, это должен быть драматичный тон повествования.
Это, знаете, история настолько уникальна, что у нас получилась такая драматическая ирония. Конечно, у нас и мелодрама там присутствует, и ироническая драма. Там очень много жанров переплелись, просто все характеры настолько разные, да, настолько яркие образы, что они сплели в себе несколько жанров. И в итоге для меня это, конечно, все-таки драма. Драма людей, драма общества и драма главных героев троих, любовного треугольника. То, что и богатство не спасает, и то, что нищета и физическая болезнь может быть спасением. Кто-то прячется за своим, за своей инвалидностью в этом обществе, потом все-таки решает как-то влиять на всю ситуацию. Кто-то за своим богатством прячется.
Вы еще играли роль священника. Почему именно
эту роль?
Я играл роль священника одного из одноклассников.
Почему? Но
я играл такого батюшку. Он же не пожилой, не старый. У него такие же заботы, такие же тяги к хорошей жизни. Мы создавали образы, и мы знали то, кем они были в школе, то, чего нет не написано у Полякова. Мой батюшка, он был игроком в школьной команде по футболу, ставил за трав, потом были годы становления, неудач, удач.
То есть это не нимб, футболу. Не святой среди людей, а человеческая история со своими падениями,
да,
взлетами, сложный характер. Как
жизни,
положено.
Да, заглядывается на молоденьких прихожан, как он исповедуется Ивану. Когда каждый персонаж один на один оставался с Иваном, с инвалидом, они ему исповедуются. Они думают, что он овощ. Вот. И мы узнаем то, что у них не все так хорошо у всех. И вот он, значит, батюшка, он подворовывает деньги, которые ему спонсоры выделяют на восстановление храма.
Алана, а почему, собственно, вы решили стать по другую сторону камеры? У вас довольно богатая история игры в разных фильмах, как актера и на театральной сцене.
Я могу сказать правду, я не стесняюсь этого, если честно. Вот просто для моего образа, для моего типажа в России очень мало ролей пишет. Очень мало. И тем более у меня внешность...
Вашего типажа молодого кавказского мужчины?
Я не яркий, прям выраженный кавказец. Понимаете, для кино кавказец должен выглядеть как кавказец, более ярко выраженным быть. А я вот такой больше... Ну, у меня южный типаж, я так это называю, да? И я могу играть там индуса, цыгана. Кого угодно я могу сыграть, но иногда бывает, что редкие роли, которые прописываются в историях, они бывают вот ярко выраженные кавказцы. Я не ярко выраженный кавказец, я как режиссер, я их понимаю.
И вас эти роли не очень, видимо, интересуют?
Да, не то чтобы интересуют, мне кажется, я не интересую режиссеров такой роли. Чисто внешне. Так-то я в себе уверен, меня многие знают, я не совсем слабый актер, но все-таки есть такие дела, когда человек по-творческий, по-настоящему, который в творчестве живет, наступает период, когда ему нужно это все выплеснуть, и этого всего мало, и все, что собирается в человеке, и социальные отношения к обществу, и все такое, и вот мир вокруг себя, это все наполняется, эта чаша, и надо как-то выливаться. Кто-то начинает пить, а кто-то снимать кино, например.
Вы решили снять кино?
Я решил снимать кино и в дальнейшем. Что-то мне это нравится, мне нравится рассказывать. Ну, людям нравится, они говорят, что это неплохо. У меня, кстати, нет образования.
Что вы имеете в виду?
Режиссерского.
Вы же закончили.
Я театральный институт закончил. Да, я актер театра и кино, но у меня нет режиссерского образования.
Вам это мешает, помогает? Прибавляет смелости?
Знаю, мне кажется, я комфортно себя чувствую, я познал на практике все профессии, я познал очень... Когда у тебя ограниченный бюджет, то тебе нужно сделать очень хорошую картину, и люди тебе доверяют, известные медийные актеры, известные люди, которые стоят с тобой по ту сторону камеры, то ты должен быть профессионалом. Вот я познал все это на практике двух фильмов, и теперь я чувствую, что у меня есть высшее образование.
И оба фильма были очень хорошо приняты критикой, зрителями. Для вас это что, стимул или, наоборот, будет немножко ограничивать? Не боитесь остаться вот в этой матрице условного отличника, который все время должен соответствовать ожиданиям публики, критики?
Ну, я думаю, что я не условный отличник. Я отличник. Я люблю все хорошо делать, но в то же время я знаю, на какие педали давить, потому что я сам я гражданин, и сам я актер, и я знаю, как работать с актерами. Я даю работе с актерами столько сил, сколько многие режиссеры не давали мне. Я все свои знания, я работал с маститыми режиссерами, я все знания, которые я брал даже от молодого режиссера до маститого, я все эти знания перенял, я впитывал это как губка. Не забывайте о том, что я еще все детство провел в стенах театра, где играла моя мама, народная артистка, и там было поколение великих режиссеров, актеров.
Каково это, кроме критиков, в общепринятом смысле профессиональных критиков, у вас есть еще одна дома, ваша мать Замира Меликова, она народная артистка Республики Северная Осетия Алания. Наверное, она ваш, может быть, самый строгий критик.
Она мой самый любимый, самый правдивый критик. Она всегда говорит правду, как бы это обидно не было. Это на самом деле это правда. Знаете, что я вам сейчас расскажу? Вот моя супруга смеялась недавно за мной, когда я узнал, что я взял приз. Вы сейчас поймете, к чему я это говорю. В Чехии, когда я взял приз, я понял, что это будет какая-то небольшая, но сенсация. Все равно это европейская награда, да? Хоть и молодой кинофестиваль, люди все равно будут об этом говорить и судить как-то. Но я-то был уверен, что фильм «Хороший воскресенье». Он здесь его в России нормально оценили. И я пошел и
пошел на кастинг рекламы гипермаркета. Представляете, я никогда не хожу на кастинги рекламы. Вот почему-то для меня, как для актера, это всегда было фу.
Низкий жанр вы для себя.
Я старый закалки актер просто, и для меня это все фу. Тем более реклама гипермаркета. Я прихожу, и мне дают сказать несколько слов. Я говорю, знаете, какие? Сказать по-разному. Задание такое. 3 раза картошка за 20 рублей. Картошка за 20 рублей. 20 рублей картошка? Я просто, постояв в очереди там и выйдя оттуда, я просто прямо пришел в себя немножко, и теперь я снова такой, как должен быть. Бывает, знаете, как звездная болезнь. Моя мать меня всегда оберегала от всяких звездных болезней и пыталась всячески осадить. И я теперь всегда сам себя, ну, опускаю немножко ниже. Туда прихожу, например, а чего бы я ни делал, не стал бы делать, например, как актер там, понимаете? Я не говорю, что это ниже достойно, или еще что-то. Просто я бы никогда не стал пробоваться на такую роль про картошку.
Это ваш способ борьбы со звездной болезнью, который, как вы говорите, пока у вас нет.
Какая звездная болезнь? Просто бывает, человек сам не замечает уже, да, и человек думает, что никогда у меня не будет никакой звездной болезни. Бывает, какой-то гонор у человека появляется, он сам этого не замечает, пока его не начинают оставлять там какие-то друзья или еще что-то, которые на него обижаются, да, за глаза. А тут получается, что человек сам должен контролировать себя иногда. Вот такая история вам.
Рассказывал режиссер Алан Догузов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.